Πληρώσομεν την θέση ημών το Κυρίο.
Мы продолжаем чтение книги Блаженной памяти старца Паисия Святогорца «Духовное пробуждение», том 2, передача 8. Старца спросили: «Старец, в чем причина, если кто-то подвязается и действительно не преуспевает?» Старец отвечал: «Может быть, он подвязается гордо, но сказать вам, на чем погорают некоторые и не преуспевают? Имея предпосылки для духовного развития, они растрачивают их по пустякам, и потом у них нет сил, соответствующих духовному подвигу. Предположим, мы начинаем наступление на врага и, собрав все необходимое, готовимся к сражению. Однако враг, боясь поражения, старается диверсиями и атаками в других местах фронта нас расколоть и отвлечь наше внимание. Мы обращаем наше внимание туда, отправляем войска направо и налево, время уходит, боеприпасы и продовольствие идут на убыль, обмундирование в части мы даем старое. Среди солдат начинается ропот. В результате истощаются все наши силы, и мы не сможем сразиться с врагом. И в духовной брани некоторые ведут себя так же». Старцы спросили: «Старец, а не помогает ли духовному преуспеванию и окружающая среда?» Старец отвечал: «Да, помогает. Но иногда можно жить среди святых и не преуспевать. Разве существовали предпосылки больше, чем у Иуды, который постоянно находился со Христом?» Иуда не имел смирения и доброго расположения. После своего предательства он опять не смирился, с гневом и эгоизмом швырнул серебряники и с лукавством полез в петлю. А фарисеи поступили по-дьявольски. После того, как их дело было сделано, они сказали Иуде: «Ты узреши». Бог действует в соответствии с состоянием человека. Духу Святому не препятствует ничто. И вот что я понял: где бы ни оказался человек, если он будет подвязаться, может достичь желаемого, то есть спасения своей души. Лот вообще жил в Содоме и Гоморре, а в каком духовном состоянии он находился? Сейчас же, хотим мы этого или нет, нам нужно подвязаться, чтобы стать лучше, и в нас действовала бы божественная благодать. Происходящее вынуждает и будет вынуждать нас еще больше приблизиться к Богу, чтобы иметь божественную силу и правильно действовать в любой ситуации. И, конечно, добрый Бог не оставит, Он окажет нам свое покровительство. Старец продолжал: «Надо знать и то, что, улучшая свое духовное состояние, мы и сами чувствуем себя лучше и Христа радуем. Кто может представить себе ту великую радость, которую испытывает Христос, когда его дети преуспевают? Желаю всем людям духовно преуспеть и соединиться со Христом, который есть Альфа и Омега. Когда вся наша жизнь находится в зависимости от Альфы и Омеги, тогда все освящено». Духовное чтение. Старцы спросили: «Старец, чтение каких книг может помочь людям, в которых пробуждается добрая обеспокоенность?» Старец отвечал: «Пусть они сначала читают Евангелие, чтобы понять, что значит Христос. После того, как они немного придут в сокрушение, пусть они читают Ветхий Завет. Знаешь, как бывает трудно, когда твоей помощи просят люди, ничего не читавшие. Все равно, что ученик начальной школы идет к профессору университета и говорит ему: «Помоги мне». И что тогда говорить профессору, что 1 + 1 равняется 2? А бывает еще, что приходят люди, не имеющие в себе доброй обеспокоенности, и говорят: «У меня, отец, проблем нет, все прекрасно. Так просто зашел посмотреть на тебя». Но человек никогда не может сказать, что у него нет никаких проблем. Что-то все равно есть. Борьба за духовную жизнь не заканчивается никогда. Или, как некоторые мне говорят: «Скажи нам что-то духовное». Все равно, что прийти к бакалейщику и сказать: «Дай нам товары». Тут тебе бакалейщик растеряется. Не просят чего-то определенного, столько-то риса, столько-то сахара и так далее, а говорят: «Дай нам товары». Или все равно, что к фармацевту прийти и сказать: «Дай нам лекарства», не объяснив, чем они больны, ходили ли к врачу и что им сказал врач. Попробуй тут разберись. А тот, у кого есть духовная обеспокоенность, понимает, чего ему не хватает, ищет это и получает пользу. Я, когда был новоначальным и читал какую-то книгу, переписывал ее, чтобы не забыть, и старался применить прочитанное на практике. Я читал не для того, чтобы приятно проводить время. Во мне была добрая обеспокоенность, и когда я чего-то не понимал, то спрашивал, чтобы узнать правильный смысл. Я мало читал и много испытывал себя прочитанным. Где я нахожусь? Что я делаю? Я сажал себя на скамью подсудимых и не давал чтению беспошлинных прав. На вход в одно ухо и выход из другого. Старец продолжал: «Сегодня люди от многого чтения доходят до того, что становятся подобными магнитофонам и забивают свои кассеты ненужными вещами. Однако по святому Исааку учение без деяния есть залог стыда. Точно так же многие, интересующиеся спортом, сидя на диване, праздно читают спортивные журналы и газеты, сами при этом могут быть как телята, а спортсменами восхищаются. Ух, говорят они, вот это поразительный спортсмен, молодчина! А сами при этом не потеют и собственного веса ни на 1 килограмм не убавляют. Читают, читают о спорте, и при этом валяются на диване и получают не пользу, а одно только удовольствие от чтения. Из мирских одни читают газеты, другие — приключенческие романы, третьи смотрят, как играют на стадионах, и так все эти люди проводят свое время. То же самое делают некоторые из читающих духовные книги. Они могут ночами не спать, читать эти книги запоем и получать удовольствие, берут духовную книгу, усаживаются поудобнее и читают. «Я получил пользу», — скажет кто-то из них. «Скажи лучше, что ты получил удовольствие, что приятно провел время, потому что это не польза. Ты получаешь пользу только тогда, когда понимаешь, о чем говорится в книге, испытываешь себя и принуждаешь себя применять прочитанное к самому себе. О чем говорит то, что я читаю? Где я духовно нахожусь? Что мне следует делать?» Вот какие вопросы нужно задавать себе. И потом, чем больше кто-то узнает, тем больше ответственность он несет. Я не говорю, что не надо читать, чтобы не знать много и не быть за это ответственным. Такое отношение к чтению было бы лукавством. Я имею в виду то, что не следует читать лишь для того, чтобы получать удовольствие. Плохо, если у читающего крепкая память, и он многое запоминает. Говорить он тоже может многое, обманывать себя, считая, что применяет прочитанное к своей жизни. Таким образом и в себе, и в других он вызывает ложные чувства. Поэтому не успокаивайте свой помысел многим чтением. Возьмитесь за применение прочитанного. Многое чтение дает образование энциклопедическое. Так что ли говорят? Да, так, старец. Старец продолжал. А задача в том, чтобы образовать себя богоцентрично. Я не собираюсь становиться университетским профессором и не обязан знать многого. Приобретя же богоцентричное образование, я в случае необходимости смогу легко узнать что-то из другой области. Ясно? Да. Старцы спросили, полезно ли в случае рассеянности сконцентрироваться на чтении? Старец отвечал, полезно. Надо немножко почитать что-то очень сильное, для того, чтобы согрелась душа. Попечение и заботы покроются прочитанным, и ум перенесется в область божественную. Иначе ум уходит в те дела, которыми он занимался большую часть времени. Старцы спросили, «Старец, а когда кто-то устал или расстроен и хочет почитать что-то легкое, какой-нибудь рассказ, повесть и тому подобное?» Старец отвечал, «Разве нет никакой духовной книги, пригодной для такого случая? Цель не в том, чтобы человек забыл свое расстройство, а в том, чтобы он от него избавился. Художественная литература избавления не дает, ни романы, ни газеты, ни телевизор не помогают в духовной жизни. Даже духовные журналы часто приносят христианам вред, возбуждая глупую ревность и вызывая смущение. Будьте внимательны, не читайте свободное время лишнего. Читать книги определенного рода — это все равно, что набивать свой желудок жиденькой похлебкой из тыквы, все равно, что рыться в стоге соломы в поисках одного пшеничного зернышка. Да, говорят некоторые, но от такого чтения я отдыхаю. Да как же ты отдыхаешь, голубчик, когда у тебя от этого чтива заморочена голова и режет глаза? Лучше уж тогда поспать для того, чтобы отдохнуть. Из того, что читает человек, можно распознать его духовное состояние. Человек очень мирской будет читать безнравственные журналы. Не очень мирской будет читать журналы не такие грязные или газеты. Тот, кто ходит в церковь, духовные издания, современные духовные книги или святых отцов и так далее. Старцы спросили, «Старец, какие духовные книги помогают больше всего?» Старец отвечал, «Очень большая польза от различных святоотеческих книг, которые в наши дни издаются, слава Богу, тысячами. В этих книгах можно найти то, к чему ты стремишься, в чем ты нуждаешься. Они подлинная духовная пища, они безопасно ведут по духовному пути. Однако для того, чтобы они помогли, их нужно читать со смирением и молитвой. Святоотеческие книги подобны томографии, подобно тому, как на томографии запечатлевается телесное состояние человека, так и в духовных книгах его духовное состояние. В каждом предложении святоотеческих текстов кроется не один, а множество смыслов, которые каждый понимает в соответствии со своим духовным состоянием. Хорошо бы читать сами тексты, а не переводы, потому что переводчик изъясняет оригинал в соответствии с собственной духовностью. Но в любом случае, для того, чтобы уразуметь святых отцов, надо сжать себя, сконцентрировать ум и жить духовно, ибо святоотеческий дух воспринимается только духом. Особенно сильно помогают подвижнические слова Исаака Сирина, но читать их необходимо по чуть-чуть, чтобы пища усваивалась. Его святые наставления — это великое благодеяние, поскольку через них можно познать весь святоотеческий дух. Эта книга помогает потому, что она описывает борьбу святых отцов со всеми страстями по порядку. Душа знает то, как трудились отцы, и получает пользу. Также и жития святых — это освященная история, и поэтому они всегда помогают, особенно детям, но не следует читать их, как сказки. Старец продолжал. Для того, чтобы стяжать благоговение, нет нужды иметь много знаний. Если размышлять над тем малым, что мы знаем, то сердце заработает. У кого-то от одного тропаря все внутри переворачивается, а другой знает все наизусть и ничего не чувствует, потому что движется вне духовной действительности. Итак, читайте отцов. Хотя бы 1-2 строчки в день. Это витамины, весьма укрепляющие. Истинные поклонницы. В этом маленьком умилительном храмике, говорят некоторые, я переживаю божественную литургию, а в большом храме нет. Если церковь оштукатурена и побелена, то я не чувствую ничего, а в расписанной же, с хорошим иконостасом и так далее, я переживаю божественную литургию. Некоторые говорят, это то же самое, что человеку, не хотящему есть, подсолить и поперчить пищу для того, чтобы у него появился аппетит. Старцы спросили, то есть старец, названное вами не имеет никакого значения, не помогает? Старец отвечал, я такого не говорю, помогает. Но не надо застревать на этом. В противном случае человек будет стремиться ощутить Христа магическим способом, будет искать темную келью, тусклую лампадку, располагающий к умилению храм, и без этого не сможет молиться. Но в любом месте надо чувствовать себя одинаково. В поезде, в пещере, в дороге. Бог сделал каждого человека малой церковкой. Ее можно всюду носить с собой. Все ищут покоя, но покой приходит к нам изнутри. И эти бедолажки, что паломничают от одной святыни к другой, хотят найти Христа, в то время как Христос находится возле них. Имея возможность найти Его без труда, они утомляются и в конечном итоге не находят Его. Человек по-настоящему духовный не получает покоя от шатаний и любования разными достопримечательностями. Они для тех, кто страдает, потому что помогают им немного забыть свое расстройство. Человек духовный, имеющий божественное утешение, не нуждается в подобных вещах. Если же он не имеет в себе божественного утешения, то ничем не отличается от мирских. Его устремления и интересы тоже будут не духовными, а мирскими. Такой человек будет стремиться достичь покоя с помощью чего-то мирского. Многие приезжают на Святую Гору, посещают разных отцов, воодушевляются тем, что слышат от каждого, по-своему истолковывают и путают смысл сказанного, да вдобавок и говорят, очень хорошо провели время. Но если бы они посещали какого-то одного отца, советовались бы с ним и старались исполнить то, что он им сказал, то получали бы действительную помощь. То, чем они занимаются сейчас, называется духовным туризмом. Они теряют время, без цели мучаются и пользы не получают. А как было бы легко, если бы они держались одного отца и исполняли бы то, что слышали, потому что тогда они ощущали бы, что внутренне отходит от усталости, в то время как сейчас они бродят из одного места в другое и, подобно людям мира сего, отдыхают любую зеленью светогорских пейзажей. Старец продолжал: «Есть и такие, что говорят: поеду к одной Божьей Матери, а потом к другой Божьей Матери. Матерь Божия одна. Они же занимаются этим не от благоговения, а от желания покататься и развлечься. Из этого видно, что у них неспокойно на душе. Того, у кого нет благоговения, смирения, хоть саму кувуклю святого гроба Господня посади, ничего не увидит. Если же есть благоговение, то можно увидеть благодатный огонь у Голгофы». Как-то раз один послушник из лавры святого Саввы пришел в Великую Субботу ко гробу Господню за благодатным огнем для своей обители. Обычно окрестные монастыри посылают братью за благодатным огнем. Послушник пошел на хитрость. Будучи одет в рясу, он оттеснил мирян и вылез вперед. Но позже, когда пришли священнослужители, его самого отодвинули назад, потому что было заранее определено, кому и где стоять. Тогда послушник начал ругать себя: «Ах ты, грешник окаянный! Ах ты, пропащая душа! Еще и вперед полез со всей своей скверной! А ну-ка, дуй отсюда, проваливай! Ты в храме-то быть недостоин!» И он верил в то, что говорил себе. Вышел он из храма и стал просить Христа: «Христе мой, прошу тебя, не возгнушайся мной и позволь пойти к какой-нибудь другой святыне». Потом он поднялся к Голгофе и там опять окаевал себя. «Подумай только, на какое ты пошел лукавство! Носишь ничтожество рясу и из-за этого отпихивал других лучших себя». И в какое-то мгновение, когда он так себя осуждал, когда он так себя окаивал, из святой Голгофы вышел сильный свет, пронзивший все его существо. Благодатный огонь сошел. Сказал тогда Горемыка, пошел, взял от Голгофы благодатного огня в свой фонарик и удалился. Старца спросили: «Старец, то есть вы хотите сказать, что паломничество, например, на святую землю не идут на пользу?» Старец отвечал: «Смотри, в наши дни путешествуют для того, чтобы получить небольшую пользу. Ты в поездах, в самолетах, гостиницах получишь скорее больший вред. Все пришло к обмерщвлению. Какую пользу можно получить, направляясь в духовное место и видя там великое мирское бесчинство? Для того, чтобы все это пошло на пользу, надо быть очень сильным человеком. И этот экскурсовод, который рассказывает, объясняет, когда путешествует группами, уж лучше бы он иной раз помолчал, потому что он рассказывает неблагоговейно, например, здесь Гефсимания, а здесь Всесвятой гроб Господень, а начинает тарахтеть: «Это то, это сё, сейчас мы едем в Вифлеем, туда пришли мудрецы из Персии», и потихонечку увозит паломников чуть ли не в Кувейт. Тому, кто читал Священное Писание и знает, что здесь гроб Господень, а здесь Гефсимания, такой экскурсовод не дают сосредоточиться и помолиться. Эти рассказы нужны только тому, кто не читал Священного Писания, но те, кто едут в паломничество на Святую Землю, его читали. И люди вместо того, чтобы получить пользу, остаются с замороченной головой, да еще и убегают сразу от одной святыни и несутся к другой, услышанное не удерживается в них. Другое дело, когда спутники и руководители в паломничестве – люди духовные, когда заранее была проделана соответствующая подготовка. Старец продолжал. Одна переселенка из Фарас, поселившаяся в Янице, говорила: «Это что, хаджи?» Хаджи — это паломник. На Востоке почетный эпитет перед именем человека, совершившего паломничество в святые места. За полчаса летят до Иерусалима, за полчаса возвращаются. Разве хаджи это? В старину бедняжки-паломнички оставались у святынь и совершали там бдение для того, чтобы получить духовную пользу, а еще для того, чтобы не расходовать деньги на гостиницу и раздавать милостыню. Если же кто по возвращении из паломничества ни в чем не изменялся духовно, то ему говорили: «И пошел ты чесноком, и вернулся луком». Святой Арсений Каппадокийский каждые 10 лет совершал паломничество в Иерусалим и 5 дней шел пешком до Мерсины, чтобы сесть там на корабль. Сегодня такое встретишь нечасто. Помню, как пришел ко мне в келью один русский из Владивостока. Это напротив Японии. Он дал обет пойти пешком на Святую Землю. Когда он пришел к владыке за благословением, тот сказал ему: «Ненормальный, ну куда ты пойдешь пешком?» Поэтому сначала он пошел в Загорск возле Москвы в монастырь и взял благословение у одного старца. На Пасху он вышел пешком из Загорска и в октябре пришел в Иерусалим. По 70 километров в день отшагивал. Потом из Иерусалима он пешком пришел на Святую Гору и собрался опять идти в Иерусалим. В нем было действительно божественное рачение. Он жил в другом мире. Он знал немного по-гречески, и мы друг друга понимали. «Я думал, — сказал он мне, — что встречу там Антихриста и стану мучеником, что он мне голову отрежет. Но не было его там. Сейчас снова пойду в Иерусалим и за тебя поклон положу перед гробом Господним, а ты мое имя поминай». Вскочил он и положил земной поклон, чтобы показать мне, как он это сделает, и как стукнется головой о камень. В нем видно было пламя. А так как путешествуют на Святую Землю другие для туризма и без благословения, лучше туда не ездить. Старец рассказывал, насколько ощутимо на Святой Земле присутствие Христа. Например, по пути к Голгофе ощущаешь, как что-то меняется. Даже не зная, куда ведет этот путь, идя по нему, сильно переживаешь. Там есть и табличка, на которой по-латински написано «Via Dolorosa», то есть «Путь скорби». Ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ότι καταπέμψει μη την Θείαν Χαρήν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος βοηθόμεν. А у гроба Господня многообразие людей, клирики, миряне, одни одеты прилично, другие неприлично, кто в длинном платье, кто в коротком, кто совсем почти без платья, одни пострижены, а другие с длинными волосами. Разный народ, разные люди, разные племена и вероисповедания различных. Тот римокатолик, этот армянин, но все приходят туда и поклоняются святыне. Это произвело на меня впечатление, это трогает. Но все вышеназванное нужно рассматривать с добрым смыслом для того, чтобы оно умиляло и возвышало духовно. Старцы спросили: «Старец, а если нет желания паломничать, то это значит, что отсутствует благоговение?» Старец отвечал: «Нет. Я вот был не во всех монастырях Святой Горы, не был у многих святынь. Например, к святому Иоанну Русскому я не ездил, но это не значит, что я не почитаю этого святого. Хорошо иметь благоговение к какому-то святому, мощи которого находятся в каком-нибудь святом месте, но не надо гнаться за тем, чтобы поехать туда. Поедем, когда нам представится благоприятная возможность или будет какая-то причина. Важно то, что сказал Христос самарянке: истинной поклоннице поклонится Отцу в духе и истине. Аминь».